Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена некоторым аспектам философии отца Сергия Булгакова. Сегодня мы продолжим нашу прошлую беседу. Мы говорили о первоинтуициях, лежащих в основе творчества отца Сергия Булгакова и связанных с его основными темами. В частности, речь шла о Софии. София представляет из себя начало мира, начало, связанное с темой материи, в разных ее аспектах. Здесь и тема этого бескачественного субстрата, лишенности, как материю понимал Платон. Здесь и тема матери сырой земли, как ее задает русская литература XIX века, в частности, эта тема встречается у Достоевского, в его романе «Бесы» мы встречаем поэтическо-почвенническую тему, связанную во многом с русским сектантством, с тем, что природный мир в разнообразии его проявлений отождествляется с миром божественным, отождествляется с Богом, вот такой своеобразный мистический пантеизм в фольклорном обрамлении. Эта тема, безусловно, софиологии не чуждая. Другой момент – это принцип прекрасного, красоты, как его русская мысль чувствовала и переживала. Русская душа, русский ум находится в отличие, скажем, от немецкого ума, немецкой первоинтуиции или первоинтуиции, свойственной французам или англичанам, находится в такой направленности на эту красоту мира. Красота мира переживается в русском сознании очень остро, начиная почти с самого начала русской истории, вот эпизод с выбором веры в «Повести временных лет», безусловно, эту тему затрагивает. В общем-то, об этом писали многие русские мыслители и философы, особенно в начале XX века. Вот много замечательных страниц посвящено этой теме, например, у Георгия Петровича Федотова, известного историка культуры, богослова, философа, публициста русского зарубежья, многих других мыслителей. Эта тема близка, конечно же, Владимиру Соловьеву. Эта тема есть у отца Сергия Булгакова. Сам принцип красоты, говорили мы в прошлой нашей передаче, связан в огромной степени с миром сущего, с миром воплощенным, с миром осуществившимся. Красота – это красота каких-то воплощенных форм, осуществленных форм. А значит, это красота того, что есть. А мы, в общем-то, знаем, как христиане, что то, что есть, не совсем то, что должно быть. Вот это разделение сущего и должного, которое сформулировал Кант, оно, в общем-то, подходит для христианского осмысления мира и человека. В этом смысле красота мира есть только указание, есть только подобие той полноты, прежде всего связанной с полнотой богообщения, которая есть категория эсхатологическая, метаисторическая. Этому миру не вместить. В этом смысле речь может идти только о чаянии, не сколько о том, что то, что есть, является конечным предметом человеческого, в том числе и эстетического созерцания. Новое небо и новая земля, безусловно, в чем-то будет напоминать ту землю и то небо, которое мы сейчас переживаем и видим. Но, тем не менее, это будет другое небо и другая земля. Эсхатологизм христианства, его неотмирность, в каком-то смысле антитеза тому статичному эстетическому созерцанию, философскому созерцанию сущего и наличного, которое, начиная с античной философии, с философии платонизма, являлось нормативным для человека, можно сказать, для человеческой культуры и философии вне откровения, вне церкви. Опыт дохристианский, внехристианский, может быть, и частично вошедший в христианскую систему координат, оказывается воспринят в софиологии. Здесь появляется тема Софии, как она существовала в Ветхом Завете, ветхозаветная премудрость. Здесь, безусловно, этот контекст важен. именно потому, что здесь, с одной стороны, вот та необходимая укорененность в предании, которую русские мыслители, в том числе и сам Соловьев, искал, пытался свой духовный, религиозный опыт оформить в терминах и в образах традиции ветхозаветной, христианской. С одной стороны, с другой, это, конечно же, попытка рациональными средствами раскрыть образный ряд, в том числе и Библии, сделать библейский образ философским термином или термином такой религиозной философии, которая гораздо менее тщательно относится к подбору тех слов, из которых она строит, как из некоторых кирпичей, свои философские построения, концепции и тому подобное. Здесь тоже очень важный момент, о котором мы говорили в связи с Владимиром Соловьевым. Ведь что такое София, скажем, если мы берем ветхозаветный контекст? Там это образ, который прежде всего связан с темой божественного устроения и попечения о мире. София – это одна из сил Божьих, с помощью которых он являет свое величие, свою славу, свою устроительную мощь в мире сём, в мире сотворенном им. И там София, безусловно, не может восприниматься вот в таком строгом терминологическом ключе, как эту тему впоследствии будут осмыслять мыслители, прошедшие школу античной философии. Вот это тоже очень важный принцип, который русская мысль склонна игнорировать, склонна к его, так сказать, неадекватному осмыслению. Ведь действительно, между образом и термином разница, в общем-то, труднопреодолимая. Образ связан с темой имени, имя, есть имя лица, тогда как термин – это определение вещи, предмета. Термин – это то, что, тогда как образ – это тот, кто. Очень важная разница, которая очень странно в этом образе прилавляется. София – это кто или кто-то, а значит, о ней возможно только какое-то мнение, представление. Мы можем сказать о ней, поведать о ней как угодно, поэтическую форму избрать для описания существа или деятельности Софии, но мы не можем сказать о ней языком философии. Это будет означать, что лицо превратится в вещь, ее динамизм и драматизм присутствия Бога в мире обратится в какую-то логику, в какую-то систему понятий. Софиология стремится к системе. Направление мысли, начатое Владимиром Соловьевым, это все вот такая попытка систематизации. Русский ум, вот так склонный, скорее, к такому эстетическому созерцанию, он, тем не менее, имеет еще одно важное качество, уже во многом отрицательное. Это свое эстетическое созерцание он пытается систематизировать, причем систематизировать внешними этому самому созерцанию средствами, в частности, средствами, заимствованными, скажем, из античной или западноевропейской философской традиции, в общем-то, средствами, которые этому созерцанию изначально чужды. Они изначально предназначены к другому, к другим относятся предметам, к другим относятся реальностям. И вот это совмещение такого вот трепетно-поэтического мира образов и холодного, терминологического, взвешенного, аналитичного аппарата мысли делает из софиологии что-то вот такое странное, двойственное, что-то неизбежно противоречивое. Собственно, в противоречии-то самому по себе нет ничего плохого. Философия изначально, особенно платоновская философия, само противоречие осмысляла как важный творческий принцип внутри самого бытия, внутри самого мира идей. Идея противоречива, парадоксальна, она есть соединение противоположного, отношение, которое делает мир и единым, и многообразным. То есть сама идея парадоксальна в своем существе. В парадоксе нет ничего плохого, и в противоречии нет ничего плохого. Вопрос в уместности. В случае софиологии, пожалуй, это совмещение образа и термина неуместно. Оно неорганично. Но тем не менее, отец Сергий Булгаков, один из мыслителей, которых на протяжении своей жизни пытался этот принцип утвердить. Причем утвердить в разных областях, в области философского знания и в области богословского знания, при том, что его и философские, и богословские концепции оказываются как бы удивительно похожи. Именно потому, что в них всегда воспроизводится одна и та же система координат, одни и те же смысловые ходы, можно сказать. Материя, тема мира, материально-чувственного с апологией которого выступает отец Сергий Булгаков, должна найти свое утверждение не сама по себе. Мир существует в связи с Богом, мир существует как творение Божие, и в этом смысле мир укоренен в Боге. Вначале отец Сергий Булгаков противопоставляет мира божественное и тварное, затем он пытается их соединить, совместить. В чем же отец Сергий Булгаков видит связь между миром и Богом, и как он эту связь осмысляет? Здесь действительно много всяких вариантов, связанных прежде всего с историей мысли. А мысль об отношении мира и Бога была свойственна как и дофилософской, мифологической традиции, так и философской традиции, потом и научному знанию, как соотносятся, скажем, высшие роды бытия, скажем, числа, то, что этими числами вот исчисляется. Это тоже ведь тема соотношения высшего и низшего. И вариант вполне традиционный, который избирает отец Сергий Булгаков. Мир укоренен в Боге, поскольку Бог для того, чтобы сотворить мир, должен был иметь план творения, какой-то замысел о мире. Причем понятно, что логически замысел должен предшествовать осуществлению этого замысла. Сначала мы, даже занимаясь какой-то нашей деятельностью, продумываем программу своих действий, а затем ее осуществляем. Идеальный образец, идеальный план, который у Бога существует предвечно, и есть вот это изначальная софийность мира, образ мира в Боге. Эта тематика отцом Сергием оформляется по-разному. Оформляется, конечно, в попытке связать эту тему с принципами, имеющими место в православном предании, которое уже изначально, можно сказать, ну, начиная, в всяком случае, с деятельности апологетов. Здесь можно вспомнить имя Иустина, философа, мыслителя, с которого эта тема во многом началась, а еще раньше, дохристианский период, попытка связать вот эту тему творения мира, с одной стороны, которая укоренена в Библии, и тему укорененности, предвечной укорененности мира в Боге, осуществил Филон Александрийский, мыслитель такого неоплатонического склада, хотя и иудей по происхождению, вот как раз он пытался осуществить синтез библейского креационизма, вообще библейских принципов и античной, в частности, платонической философии. Он выступил с идеей логоса. Логос есть посредник между Богом, совершенно трансцендентным миру и миром. Логос, что уже следует из этого имени, есть начало мысли, разума, закона, то есть он выступает по отношению к миру как законодатель и как закон. В известном плане он и есть тот образ, если не самого мира, то устроение мира, которому мир подчинен, которым мир осуществляется в качестве мира. Мир становится миром под воздействием и в самой деятельности этого логоса. Логос творит мир и выступает, соответственно, как имманентный закон этого мира. То есть здесь важный принцип, который подчеркивается и Филоном, и всей этой традиции, что Бог в логосе выходит вовне своей собственной божественной области, божественной сферы, выходит из своей трансцендентности и становится миру открыт, миру имманентен, то есть присущ миру. Так эта тема влияния и участия Бога в творении осмысляется Филоном. Притом здесь уже у апологетов вносится следующая очень важная деталь, опять же связанная с тем, что как раз в этот период 2-3 века на повестке дня для церкви стоял вопрос о очень такой обширной и необходимой христианской миссии в языческом мире. А для того, чтобы эту миссию осуществить, необходимо говорить с язычниками на одном языке. Не только знать греческий язык, в основном все христиане и были греками или грекоязычными, а говорить на одном интеллектуальном языке. А говорить на одном интеллектуальном языке означало прежде всего говорить на языке философии. Философии в широком смысле слова, именно потому что как раз в то время грани между отдельными философскими школами были достаточно зыбкими. Философия представляла из себя миросозерцание, воспринимала в себя элемент разных философских школ, в частности, и платонизма, и стоицизма. Речь уже шла только о логосе, как о том, кто творит мир, кто осуществляет эту координацию между Богом и миром, но о логосе как действующем в самом мире, вот в фазе логоса, который как бы имманентно присущ вещам мира. Здесь была воспринята стоическая концепция семенного логоса, то есть есть предвечная полнота логоса в Боге, а есть логос, ставший внешним, как, скажем, у нас есть мысль, а есть слово, артикуляция этой мысли. Вот и также и в теме отношения Бога и мира, в теме творения есть слово внутреннее, есть слово высказанное. Это высказанное слово – многообразное присутствие логоса в мире. Вот эти семенные логосы, как бы семена, которые ранее пребывали в полноте в Боге, теперь рассеяны везде, во всех вещах. Такая стоическая концепция, которая у Юстина-философа легла в основу тоже апологии, можно сказать, язычества, как для языческого мира, который должен воспринять благую весть приуготовительного. В частности, он указывает многих мыслителей, философов, Сократа, Гераклита, которые и до Христа были христианами, поскольку эти семена логоса, семена божественной мудрости, ведения, а все ведение сосредоточено в самом логосе, то есть в Боге, полнота ведения – это откровение, они уже тогда, еще до Христа, были ему причастны. Это естественное откровение, которое предпосылается откровению в образе ставшего человеком Сына Божьего, присутствует в полноте. Эти семенные логосы, то есть такие семена истины в мире, который еще не знает Христа, но все они на Христа указывают перспективу этого Бога воплощения и полноты Бога общения во Христе и в Церкви предполагают. Вот это все оказывается доступно еще и языческим, греческим мудрецам. Такая вот достаточно значимая концепция и богословская, и такая историософия своеобразная, и даже, может, своеобразная история культуры. История этих семян, рассеянных по разным дохристианским традициям, и все эти семена в полноте присутствуют во Христе. Вот такая ретроспектива софиологии, при том, что эта тема в православном предании будет еще и продолжена. В IV веке тема семенных логосов будет осмыслена как тема божественных энергий, божественных действий у Василия Великого. Вся эта традиция обрамляет для отца Сергия Булгакова его софиологию. Он пытается свою софиологию интерпретировать как утверждение вот этого принципа присутствия Бога в мире или явленности Бога в мире, которая обоснована тем, что мир изначально присутствует в Боге. В качестве вот этих идеальных образцов, логосов, прообразов вещей. Эта тема – один акцент, один нюанс. Другой нюанс, конечно же, связан с тем, что эти образцы, эти логосы, которые известны и до христианской традиции, у Филона, и христианской, у Юстина, у святого Василия, у святителя Григория, истолковываются им, опять же, в рамках, скорее, такого платонического, платонистического подхода. А именно образы, первообразы, логосы или божественные энергии становятся сначала идеями, то есть приобретают такой вот субстанциональный, сущностной характер, более четкий, чем это формулировали святые отцы. Здесь тоже очень важный момент – различие между вообще богословским и философским знанием, различие между тем, как философ, как богослов – подходит и к своим предметам, и к тем терминам, с помощью которых свои эти предметы, реалии пытается осмыслить, пытается вот каким-то образом внести в них какую-то дефиницию, различие. Богослов даже не к предметам подходит, его реалии, к которым он обращен, связаны, во-первых, с темой божественного откровения, с тем, как Бог открывается человеку. Богослов обращен к откровению живого Бога о самом себе, А следовательно, человек может знать о Боге лишь то, что сам Бог открывает о себе человеку. Это уже важное ограничение для богослова. Философ не знает такого ограничения. Он познает бытие не в той модальности, что его познание ограничено возможностью это бытие вместить. Наоборот, бытие должно быть по возможности в полноте познано мыслителем, без остатка, чтобы не было никаких этих дробей, не осталось ничего непознанного. Мало того, начиная с античности, мы видим, что бытие как таковое, вот эти высшие слои бытия, высшие области бытия, мира идей, архе, первый ряд философских понятий, стоящих за этими понятиями смыслов, они и есть то, что познается максимально, максимально полно. Эти реальности максимально прозрачны для мысли. То есть, чем выше мы поднимаемся по лестнице сущего, вот в нашем познавательном интересе, тем в большей степени мы познаем эти реальности. Чем ниже мы спускаемся в вот эти сферы материально-чувственного бытия, тем наше познание все менее и менее что-либо познает. Именно потому, что, вот, как мы в прошлой передаче говорили, материя, она иррациональна, она обесмысливает воплощенные в нее образцы, она обесмысливает те смыслы, которые мы способны в ней познать, мы способны в ней увидеть, осмыслить. Материя непрозрачна. Вот помните эти слова Соловьёва о грубой коре вещества. Эта грубая кора вещества как раз и затрудняет познание. Надо за эту грубую кору вещества заглянуть, и там откроется вот эта нетленная порфира, то есть вот полнота знания. У богослова его интеллектуальное восхождение совсем другого рода. Чем выше он поднимается, чем более высокие предметы он познает, скажем, он обращен вот в своем познании к Троице, к троичному бытию, к внутрибожественной жизни, тем меньше он познает. Тем менее его познание информативно, тем меньше он в своих понятиях, терминах, которые он тоже использует, как и философ, схватывает ту познаваемую реальность, которой эти понятия соответствуют. То, что Бог есть единица и троица, то, что в Боге есть начало многообразия, Бог осмысляется как триипостасный, то есть имеющий три лица и единую природу. Вот что этим сообщено? Достаточно сложно понять, что это значит. Есть только некоторые общие границы, которые даже не заданы Богу, которые в самой минимальной степени определяют для нас характер божественной жизни, не определяют Бога с точки зрения его структуры, с точки зрения того, как Бог устроен. Только вот задают направление нашего даже не мышления божественного бытия, а нашего приобщения, в том числе интеллектуального, к божественному бытию. Вот это как раз знает богословие. Если вот всю эту достаточно сложную тематику спроецировать в софиологию, в том числе и софиологию отца Сергия, мы увидим, что она у него построена следующим образом, в этой именно перспективе, в этом именно срезе. Причем сами реалии как раз и есть реалии богословия. Здесь он выступает не просто как философ, а как богослов. Он стремится познать их именно вот так детально, стремится познать божественное, абсолютное с точки зрения структуры, устроения, устройства божественного бытия, которое для богослова закрыто для осмысления. Бог – личность, Бог – не вещь, не предмет, который устроен определенным образом. Святоотеческое богословие всегда этот принцип подчеркивало. Даже сами термины, которые богословие оперирует, термины, заимствованные из античной философской традиции, это сущность, усия, ипостась, все это известные принципы, скажем, философии Аристотеля, философии Платона, все они радикально переосмыслены, конечно же, в рамках святоотеческого богословия. Они лишены контекста, они вырваны из их философского контекста. Это уже в том подчеркнуто, что для философии, предшествующей, скажем, вот выяснению этого вопроса у отцов каппадокийцев, именно они эту тематику сущности и ипостаси применили к определению характера божественного бытия. Сущность и ипостась вообще никак не разделялись. Это были синонимы, которые употреблялись как слова, несущие одинаковый смысл. Здесь они разделяются. Это указывает на то, что философский термин для богослова, для богословского знания приобретает совсем другое значение. Он исключается из философского контекста. А для философии как раз очень важно для каждого термина определить его какое-то вот такое контекстуальное терминологическое окружение. Философ не скажет просто какое-то слово, которое, кажется, подходит для определения той или иной реальности. Это слово всегда будет взвешено, всегда будет осмыслено, всегда будет рассмотрено со всех возможных сторон, с учетом всех возможных выводов, которые употребление именно этого термина за собой повлечет. Каждый термин всегда указывает на целую разветвленную систему других терминов. Принцип, неотделимый от принципа философии вообще, как она зародилась еще в Древней Греции. Философ ткет такую целостную картину, целостный ковер смысловой, да, вот из своих этих принципов, из своих терминов, из своих понятий. Этот ковер и является цельной тканью бытия, осмысленной философствующим разумом. Богословие такого ковра плести не может, именно потому что знания о Боге для богослова имеют, с одной стороны, вот этот индивидуальный личный характер, они открыты Богом, причем открыты в конкретных исторических условиях, конкретным лицам, с одной стороны. С другой стороны, они принципиально не полны. Бог не раскрывает всего о себе по своим причинам, отчасти и потому, что человек этого не сможет вместить, и целостной картины не получается. Действительно, в общем-то, этот принцип мы знаем не только по богословию. Известная пословица «душа другого человека потемки». Мы даже не совсем представляем, какие люди нас окружают. Даже те, кто может по праву считаться нам ближними нашими, зачастую нами очень плохо изучены, нам очень плохо известны. Мало того, человек сам себе плохо известен. Мы не знаем всей полноты нашего «я», не знакомы сами с собой. Это мотив, который еще античная философия подметила. Сократ говорил «познай самого себя», выступал с таким вот философским императивом. А это значит, что большинство из нас сами себя не знают. Принцип тоже важный в богословском аспекте. Если уж человек для себя загадка, то что можно сказать о Боге? Он действительно выше нашего знания. Хотя боговоплощение как раз делает возможным богопознание. Вот тоже очень важный принцип, который из всего вот этого здания софиологии исключен. Потому что богословие и христианское богословие начинается с боговоплощения. Бог воплотился, Бог вочеловечился, Он стал одним из нас, с тем, чтобы спасти человека, тем, чтобы искупить его из рабства, смерти и греха, и с тем, чтобы обожить его. И Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. И настолько Бог вочеловечился, насколько человек должен в перспективе своего следования заповедям, в перспективе своего следования Христу обожиться. Это центральная тема вообще православного богословского предания. Оно сотериологично и христологично, а значит, в нем обязательно должен присутствовать исторический контекст, именно потому что Бог воплощается не просто в человеческую природу, Бог воплощается не просто в мире, а Бог воплощается в конкретный исторический период при Понтийском Пилате. Эти слова символа веры важны именно потому, что они указания на реальность боговоплощения, на реальность церкви, на историчность церкви, на историчность дела спасения. Оно делает осмысленным сферу человеческого бытия, человеческую историю, которая, скажем, для античной философской традиции и исторической, несмотря на то, что античность породила и дала нам и греческое, и римское множество замечательных историков, начиная с Геродота. Античность достаточно мало чувствительна к истории, особенно это нужно сказать о философах античных. история есть лишь такая область неполного, а часто и уродливого воплощения вечных и неизменных образцов, воплощения вечных и неизменных форм, которые постигаемы, которые обретаются в процессе философского познания в нашей душе. А следовательно, в истории нет ничего нового, она мыслится скорее как цикл, повторение одного и того же, вечное возвращение, о котором будет в конце XIX века писать Ницше. История есть некоторая пьеса, то ли комедия, то ли трагедия, которая разыгрывается на мировых подмостках, учитывая, что сценарий определен, режиссер определен, и все зависит только от актеров, как они хорошо или плохо будут играть свои роли. Но роли им заданы, маски одеты, все предрешено. Вот это образ именно античного мира, античного космоса. Ведь космос как красота, как произведение искусства, а именно и значит это слово. Космос – строй, порядок, наряд. Он и возможен как воспроизведение вот уже чего-то существующего, каких-то образцов, исполнение какого-то замысла. Исполнение замысла и есть мир. Христианская антитеза этому пониманию мира в том, что мир, с одной стороны, поставлен изначально в зависимость от человеческих поступков, ведь согрешив, Адам внес в тот план, в тот замысел, который имел Бог о мире, свою лепту, то есть он своеобразно выступил сотворцом Богу. Бог и предполагал, что Адам будет соработником ему в творении. Отсюда и заповеди, райские заповеди, назвать животных, возделывать сад, вот это соработничество, усвоенное человеку. Но вот человек, осуществляя это, осуществил вот и такое своевольное соработничество. Он изменил в чем-то своим поступком, своим отпадением от Бога природу мира, характер мира изменился. В мир вошла болезнь, смерть, деструктивные силы стали тем, что определяет характер бытия мира человека в период по грехопадению. Этот момент нового, под знаком которого существует мир, он исключительно библейский. Мир не сколько космос, что-то завершенное и законченное, а вот именно к этой форме завершенности и законченности стремится софиология. Именно потому, что для софиолога мир – это прекрасный космос, совершенный образец эстетического созерцания. Для библейской традиции это не так. Мир динамически направлен, связан прежде всего с характером человеческого отношения к Богу, осмысляется как священная история встреч Бога и человека, то есть того пространства, где человек встречается с Богом. И каждая встреча определяет дальнейшую человеческую жизнь. Она задает какой-то человеку образ действия на будущее. Вообще мир устремлен к будущему, к какому-то пределу, к какому-то эсхатологическому свершению, которое должно нейтрализовать тот поступок, который некогда совершил Адам в раю, опять вернуть человека к полноте богообщения. И вот это такой динамический диалог и драматичный диалог Бога и человека как раз характеризует библейское представление о мире и о истории, как о чем-то значимом. Это не просто игра, которая реализует в себе этот режиссерский замысел и вечные и неизменные идеи. А это действительно нечто серьезное и важное, нечто, что уже не воспроизведется никогда. События истории уникальны, в отличие от каких-то этапов цикла, воспроизводимого и тем самым не уникального. События истории уникальны, история непоправима. То, что было, уже не будет, а будет нечто иное, нечто новое. Мир обращен к будущему, а не к прошлому. Вот это важно как раз для библейского ощущения истории, которое в софиологии исчезает. Софиология – это образ этого освященного мира, себедавлеющего и самобытного. Он уже освящен тем, что присутствует в полноте своей в Боге, как вот совокупность идей, логосов, которые в творении только актуализируются, из чего-то возможного, потенциального, становится действительным, сущим. Тем самым мир лишён исторического драматизма, историчности своего бытия. А Бог воплощается именно в истории. А если мир есть просто осуществление каких-то вечных образцов, то в чем же тогда смысл Боговоплощения? Зачем же Бог пришел в мир, если мир естественным образом соединен с Богом, уже в том, что вещи мира укоренены в Боге? Вопрос для всех софиологических концепций. Перейдем теперь к другой теме, тоже связанной с этой проблемой софиологии. Софиология – это попытка укоренить элементы нехристианского, философского и религиозного опыта в опыте христианском, в том числе и богословском, догматическом. В частности, куда приткнуться софиологию, если речь идет о триадологии. И здесь возможны разные варианты, большинство из них уже были реализованы Владимиром Соловьёвым. Отец Сергий Булгаков не оригинален, но оригинален в своих акцентах, в своей более внимательной по сравнению с соловьёвской деталировкой, но общие принципы такие же. София может быть отождествлена с каким-либо лицом Святой Троицы. В общем-то, это соответствует православной традиции. София, премудрость – это лицо Сына, это второе лицо Святой Троицы. В общем-то, здесь эта тема и связана с возникновением храмов Софии, премудрости в Византии и на Руси. Кому посвящен храм Святой Софии в Константинополе? Он посвящен второму лицу Святой Троицы, Сыну, Логосу. Он есть София, он есть премудрость. Притом здесь достаточно тонкий мотив, который в богословии четко не обозначен, в православном. Хотя всегда указывается одно – София – это лицо, София – это нечто третье в Боге, это либо тема лица, либо тема божественных энергий. Третьего не дано. Если София – это лицо Сына, второго лица Святой Троицы, то это тема, как и тема Логоса, разумного устроения Вселенной. То есть Бог выступает в Сыне как устроитель мира, им же вся быша. Эти слова символа веры отнесены ко второму лицу Святой Троицы. Он все осуществляет, он все творит. Все творит как логос, то есть как разум, как закон, и все творит как премудрость, то есть все устроено согласно с божественным замыслом. Все добро-зело. И это добро-зело усваивается Сыну. Бог творит мир, конечно, не только вторым лицом Святой Троицы. Бог участвует в творении в полноте своих лиц. Отец, Сын и Святой Дух равно участвуют в творении, но участвуют они по-разному. Вот здесь тоже важный момент православного предания, которое говорит о том, что даже вот такой порядок лиц, Отец, Сын, Святой Дух, связан с творением. От Отца через Сына в Святом Духе. Вот это порядок творения, порядок действия Бога в мире, или, говоря языком православного богословия, порядок икономии, то есть устроение мира, устроение тварного созданного бытия. И в таком порядке лиц Бог является миру от Отца через Сына в Святом Духе. Отец – источник как Сына, так и Святого Духа, рождает Сына и изводит Святого Духа. И Сыном и Духом, как пишет святой Ириней Леонский, как двумя руками Бог творит мир, созидает его. Логосом созидает, устраивает, в Святом Духе усовершенствует мир, доводит мир до полноты этого божественного замысла. Притом мудрость, София, премудрость свойственна, конечно, не только одному лицу Святой Троицы. Это как бы общее свойство всех трех лиц. Это тоже очень важный здесь момент. Это как бы единая энергия, единое действие всей Святой Троицы. В этом отношении Бог ведь весь Логос, Он весь премудрость, Он весь святость. Здесь нет такой вот дифференциации и соотношения свойства логосности или свойства премудрости как свойства одного из лиц. Мы знаем о Боге в себе только по трем единственно возможным именам или ипостасным свойствам – Отец, Сын и Святой Дух. То, как Бог являет себя в вне темы творения. Тогда как и премудрость, и логос – все это свойство Бога в связи с миром, свойство Бога в связи с творением. Сын является логосом не предвечно, не сам по себе, а в его отношении к миру, как и премудростью, тоже в его отношении к миру. Вот в этом смысле эта тема Софии, она изначально сразу же указывает на контекст творения. Хотя и Сергей Булгаков, раньше и Владимир Соловьев пытались этой теме усвоить значение внутрибожественное, показать, что в Боге софийность укоренена еще до творения и вне творения присутствует. Тем самым здесь такая своеобразная попытка поставить Бога в зависимость от мира, сделать Бога чем-то зависимым от творения. Если в Боге София присутствует как предвечный мир, значит, Бог не может не творить, значит, Бог обречен этому творению, как вот, скажем, платоновский демиург обречен тому, чтобы идеи, вот эти образцы, облекать в материю. Именно потому, что, например, у него ведь само даже его имя Демиург, ремесленник, не предполагает для него никакой иной деятельности. Он как бы намертво привязан к этому вот своему продуцированию мира. Он определен этой своей функцией. Он функционален, не субстанционален, функционален. Софиология – это в каком-то смысле попытка представить божественное бытие как функциональность, а значит, поработить Бога миром, Творца творением. Собственно, эта тематика восходит не только к софиологам, она, например, присутствует у Оригена. Она вообще в целом очень античная, потому что для античной мысли характерно соотносить божественное или идеальное и материально-чувственное. Они существуют только в связи, они не существуют порознь. Их бытие необходимо взаимозависимо. Душа не может не воплощаться, а тело не может не одушевляться. Такая вот неразрывность, которая присутствует в мире, и которая, в общем-то, христианскому миросозерцанию чужда. Бог свободен от мира. Бог мог не творить мир, тогда как Демиург не мог не творить мир. Вот один принцип, да, София – лицо. Но тогда возникает вопрос, если здесь отец Сергий Булгаков солидаризируется с преданием, София – лицо, это сын или это божественная энергия, вся как бы тематика исчерпана. Ее как бы философский потенциал, не начавшись, сразу может считаться закрытым. Остался только переход к какой-то детализации православного предания. Отчасти этим путем прошел впоследствии отец Георгий Флоровский, один из оппонентов отца Сергия Булгакова в этой его теме софиологии, указав на то, что то, как о Софии пишет Владимир Соловьев, отец Сергий Булгаков, это нечто для православного предания ненужное. В одном из своих писем 26-го года, обращенных к Сергию Булгакову, он так и пишет: «Много лишнего и ненужного у Владимира Соловьева, имея здесь в виду как раз его софиологию, а, пожалуй, все лишнее. Ничего не дает эта софиология православному преданию в богословском срезе». Другой момент, о котором здесь тоже нужно сказать, это отождествление Софии премудрости с единой божественной природой. Ход мысли, свойственный отцу Сергию Булгакову, отчасти отцу Павлу Флоренскому, который в чем-то, например, близок будет и Николаю Бердяеву. Если София не лицо, то что же? София значит нечто в Боге безличное. Это уже рассуждение, во многом выходящее за пределы православного предания. Бог весь личность, он весь лицо, в нем нет ничего ни безличного, ни бессознательного. Однако же вот эта тема природы в Боге, она здесь вот с точки зрения софиологов, а может и предшествующей ей мысли, в частности здесь можно указать на Шеллинга, можно указать на Бёме или Экхарта, это есть вот некоторое божество в Боге. И в Боге есть Бог, то есть начало личности, начало ипостаси, а есть божество. И Экхарт, и Бёме на этой двойственности в Боге начинают такую богословско-философскую игру. А что в Боге первичней? Природа, единство, доличностное или внеличностное, и бессознательное, и личностное, и сознательное. Причем определенный перекос делается вот это бессознательное единство. Понятно, что здесь речь идет о том, что термины или образы православного или римо-католического богословия здесь определенно наполняются нехристианским, языческим, религиозным опытом. опытом единого, созерцания единого, экстаза к этому сверхсущему истоку всего сущего, которое как раз вот характеризует, например, позднеантичный платонизм, платонизм Плотина. У него-то как раз это сверхсущее единое и было непознаваемой основой всего познаваемого, всего существующего. На статус такого сверхсущего единого претендует в этих вот системах Бёма и Экхарта, а потом и Шеллинга, единая божественная природа. Она источник лиц личного в Боге, она источник непрояснённый, глубинный, вообще всего существующего, не только божественного, но и внебожественного. Она источник и мира, и человека. Все произошло из этой подосновы, и все, видимо, в нее возвратится в какой-то вот перспективе бытия. То есть оказывается, что и Бог, и мир единосущны. Все изначально произошли вот из этой подосновы всего существующего. Само это мистическое сознание призывает своих адептов к отказу от индивидуального, к возвращению к этой самой подоснове, которая присутствует в человеке в качестве вот этой нетварной искры. Необходимо эту искру в себе обнаружить, с ней отождествиться и обрести равнобожественное состояние. Вот это тема Софии как единой божественной природы, которая оказывается здесь источником и Бога, и мира. Вот этот ход, свойственный Владимиру Соловьёву, например, в некоторых его сочинениях. Другое соотношение, другая попытка укоренить Софию. Это София как что-то божественное, но вместе с тем и ипостасное. Но оказывается, здесь вот такая курьезная мысль, православное предание не укладывающееся, что в Софии есть некоторая четвертая ипостась. Есть Отец, Сын и Святой Дух, а есть четвертая ипостась. Вот эта тема Сергием Булгаковым отвергается, однако он все равно так или иначе ее пытается вместить в православное предание путем разных оговорок. С одной стороны, божественное не может не быть индивидуальным, не может не быть ипостасным, с другой стороны, это и не совсем ипостась, получается ни да, ни нет, что-то среднее между ипостасью и неипостасной божественностью, какое-то промежуточное, какое-то, опять же, среднее. Далее так и будет развиваться мысль Сергея Николаевича Булгакова в попытке определить Софию как нечто среднее между божественным, как единством божественной природы, и божественным как ипостасностью, как личностью. София и личная, и безличная, и тварная, и нетварная, и внутри божественная, и проявление Бога вовне, и укоренена в Боге, одновременно являясь началом тварного мира. Вот это такая двойственность, которая всегда в софийности сохранится. Она здесь как раз и важна для того, чтобы от темы Софии перейти к другим богословским и философским темам, о которых будет размышлять Сергей Булгаков на протяжении своего творчества. В следующий раз мы еще какие-то акценты в творчестве отца Сергия Булгакова рассмотрим. В частности, речь будет идти о тех возражениях, которые вызвало его учение в среде русских эмигрантских богословов. И мы охарактеризуем, может быть, некоторые другие взгляды отца Сергия Булгакова, в частности, вот его христологические выводы из софиологии, которые тоже могут быть важны для понимания его философии в целом. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго.